И в заключение нашего богослужебного собрания читаем из 25 главы Евангелия Матфея, первые 14 стихов. Хорошо нам известная притча о 10 девах. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих, и как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в которую придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». Аминь. На этой неделе было высказывание патриарха Русской Православной Церкви Кирилла, как бы некоторое воззвание к человечеству, что мы должны остановить тот образ жизни, иначе мы приблизим конец света. Из всех притч, сказанных Иисусом Христом о Царстве Небесном, на мой взгляд, эта притча самая яркая. Она вызывает во внутреннем человеке многоразличную ассоциацию, то есть реакцию. Слово «тогда» ясно относится к периоду или относит к периоду непосредственного перед пришествием нашего Господа Иисуса Христа, пред Его вторым пришествием, Его возвращением на землю. Цель этой притчи – войти на брачный пир, то есть быть готовыми ко встрече с Иисусом. Притча – это рассказ в иносказательной форме. И очень много было сказано Господом нашим Иисусом Христом притч. И мы знаем такой интересный эпизод, когда ученики спросили Иисуса: «А почему ты им всем говоришь в притчах?» И вот Он удивительно сказал им, что им в притчах, а вам нет, вам дано знать тайны Царства Небесного. И вот эта особенность, она характерна Священному Писанию, то есть Слову Господню. Нам с вами выпала доля родиться и жить в последний период церкви, ладыкийский период. И просматривая вот историю этих 7 малоазиатских церквей, то на каждый период ее, то есть истории вообще церкви в целом, и в частности как бы вот в лице этих малоазиатских 7 церквей, Дух Святой, заканчивая свое обращение к той или другой церкви, везде говорил: «Побеждающему дам, побеждающему дам». Но мне думается, самая великая награда победы Ладыкийской церкви будет заключаться в том, что Дух Святой говорит в конце 3 главы книги Откровения, что «побеждающему дам сесть со мною на престоле его». Как он сказал: «Как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Братья и сестры, это великая честь и великая ответственность. Но во всем этом наша жизнь с вами – победы или поражения. И мы уже слышали и говорили, что придет время, когда мы все дадим отчет, что мы делали, живя на этой земле, доброе или худое, находясь в плоти. И вот эта притча, она настораживает сердце, и она, на мой взгляд, влечет к размышлению. Я в этой церкви с 1974 года. И на тот период это была единственная церковь в Москве и самая известная во всем Советском Союзе. Сюда стекались многие служители или через эту церковь, известные благовестники Евангелия мирового масштаба. Дважды участвовал Билли Грэм. Мы с вами были участниками тоже участия его сына Франклина Грэма. Да и не только. Я сколько помню себя, что с этого места не раз я слышал проповеди на эту тему, на тему притчи о десяти девах. И вот уже находясь в служении непосредственно, возвращаясь к этой притче четвертый раз. И вы знаете, каждый раз она что-то говорит, по крайней мере, моему внутреннему человеку, что-то такое особенное. Я бы хотел сказать, что в ней такая духовная глубина, что ее не испить до дна. То есть невозможно почерпнуть, невозможно получить до конца все те ответы, все те вопросы, на которые отождествляются в этой притче, и получить ответ. Она вызывает и тревогу, и побуждает к размышлениям, и вызывает определенную реакцию внутреннего человека. На этот раз меня больше всего затронули следующие слова. «И как жених замедлил, то все задремали и уснули». Слышите, братья и сестры? Нет исключения. Все задремали, все уснули. Не знаю, согласитесь вы с моей мыслью, но мне страшно. То есть я должен тогда согласиться с тем, что я или сплю, или я усну. Из этой притчи следует, что встречать жениха вышли все девы. То есть, значит, все мудрые и неразумные воспрянут призыв Господень, пожелают встретить его и выйти навстречу, значит, верую занять положение ожидания. Именно занять положение, верую положение ожидания. Это значит оторваться от этой земли, от всех этих земных привязанностей. Я сделал небольшой опрос в нашей церкви и спросил, скажите, мы спим или нет? Двое сказали, спим. Третий сказал, спим, а потом подумал и говорит, только не я. Знаете, но слова этой притчи, эти слова, и как жених замедлил, то задремали все и уснули. Здесь нет исключений ни для разумных, ни для мудрых, все. Есть, конечно, мысли, которые, наверное, выразить было бы правильно на членском собрании. Возможно, будет такая возможность, если живы будем. Но вот все уснули. И разница только в том, что в этом сне, то есть все, кто уснули, и все уснули, да, все уснули с разной мерой масла. То есть уснули все, но мера масла у всех была разная. Смотрите, из них пять было мудрых, пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. То есть вот разница только в этом объеме этого масла. Много толкований, и мы уже слышали сегодня одно из них из уст Николая Егорыча. Что значит масло? Вы знаете, сам по себе сон нашего физиологического человека очень полезен и необходим. Это скажет сегодня, наверное, каждый из нас, особенно врачи, нам подметит и спросит нас, а как у вас сон, хороший или плохой? Функции сна различны. Если он проходит 8 часов, то есть без каких-либо перерывов, то он тогда достаточен для нашего организма. Тогда мы способны в течение дня быть такими полноценными. Но если наш сон физиологический прерывается по тем или другим причинам, мы знаем, что иногда говорим, ну, голова болит, день какой-то не такой, не так не складывается, сил нету. И характеристика сна следующая. Сон – это естественное состояние, характеризующее пониженной реакцией на окружающий мир. Обратим внимание. То есть естественное состояние, но характеризующее пониженной реакцией на окружающий мир. То есть мы, как бы, знаете, отключаемся от окружающего мира. Наш организм отдыхает. И тогда у меня возникает вопрос. А может ли быть в нашей христианской жизни духовный сон? Давайте порассуждаем. Я думаю, что может. И если это так, то тогда духовный сон что делает с нами? Он понижает реакцию внутреннего человека на грех. Он понижает реакцию на идеи этого мира, на устройство этого мира, на предложение этого мира. То есть мы реагируем, не анализируя, мы просто принимаем как за чистую монету. И тогда вот такой духовный сон или влияние вот такого сна, оно начинает проникать в нашего внутреннего человека. Я хочу привести три библейских примера снов. В этих во всех вот положениях сна или состоянии сна мужи Божии перед этим получали повеление от Господа, получали поручение от Господа. И первый сон – это сон Авраама. 15 глава книги Бытие, 6 стиха мы читаем. Дома можете внимательно вот как бы анализировать этот текст, но мы в общем скажем несколько мыслей. 6 стиха 15 главы Бытие. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему, «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» То есть призвание, представление и вопрос. Вопрос естественный. Когда Бог такие вещи говорит, вот я дам тебе эту землю владение, он спрашивает, а как мне узнать, что я буду владеть ею, что будет предпосылкой, или что будет именно знамением, или что будет являться этим фактом. Смотрите дальше. Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял, то есть Авраам, всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. И в тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав. Вы знаете, в общем-то, на первый взгляд, диалог, предложение, обетование, вопрос и повеление. И повеление заключалось в том, что Бог сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнего козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял, рассек их пополам, положил в одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. И вот интересный момент такой. Мы не знаем время, день, конечно, но не знаем часов, какой был час дня. И вот все это время Авраам отгоняет вот этих хищников, которые готовы были бы растерзать эти трупы. Вы знаете, вот это состояние бодрствования, то есть задача поставлена и ожидание, а что дальше? Бог сказал, я сделал, а что дальше? И вот он ожидает, отгоняет этих хищных птиц, и вот в этом труде, на него нападает крепкий сон. Здесь мы читаем, при захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. Вы знаете, состояние ожидания, возможно, внутренняя тревога Авраама, возможно, усталость. Мы можем здесь по-разному подходить вот к этому эпизоду его жизни, но ощущение, когда наступает мрак, и ты просыпаешься, вот представить себя на его месте, и здесь и птицы хищные, да ты уснул, сумерки наступают, и ужас, ты видишь этих расчлененных животных. Братья и сестры, мои мысли, как чуден Бог. Как только Авраам проснулся, Бог стал с ним говорить. Читайте это место Писания. И сказал ему Господь. То есть, когда мы настолько, вернее, уже отказываемся от своего «я», мы даже, может быть, порой устаем от своего «я», хотя вкладываем в это определенный смысл всей своей жизни, мы говорим, я достиг того, я сделаю это, вот в моих мыслях это. Бог доводит нас до состояния, когда мы настолько устаем, и когда мы просыпаемся, мы начинаем понимать, все то, что я делал, если бы не милость Божья. И Авраам пережил состояние страха. Это остается отчасти не до конца выраженной мыслью. Пусть каждый из нас что-то для себя извлечет из этого урока жизни Авраама. Второй библейский пример. Книга Судей. Известный библейский герой Самсон. Кто из нас не знает о нем? И вот мы читаем из 16 главы книги Судей. Вот эта удивительная история. Он был судьей Израиля. Ему была поставлена определенная задача относительно филистимлян. Он начал выполнять ее правильно. Он был Назарей Божий. Но что удивительно, со временем он увлекся этим миром. Он стал заигрывать с грехом. И вот дошло до чего? 15 стих 16 главы книги Судей. «И сказала ему Далида, как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня». И не сказал мне, в чем великая сила твоя. И когда она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И открыл ей все сердце свое. И сказал ей, бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, и сделаюсь слабым, и буду, как прочие люди». Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им, «Идите теперь, он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленях своих. И призвала человека, велела ему остричь 7 коз головы его, и начал он ослабевать, и отступила от него сила его». Она сказала, филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал, пойду, как и прежде, я освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. Вы знаете, очень поучительная история о греховном сне. Да, здесь физиологический сон, но духовный сон привел к поражению. Постепенное заигрывание с грехом, с миром, обессилило духовно Самсона. И он, уснув, стал рабом греха. И только после того, когда он осознал, осмыслил и покаялся, Милостью Божией Бог вернул ему сил. И вот мы читаем 28 стих этой главы. «И воззвал Самсон Господу и сказал: Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои». Братья и сестры, вы чувствуете здесь какой, знаете, вот не то чтобы разрыв, но какой-то контраст вот того переживания, которое он испытал после того, когда поднялся и думал, ну опять я, как и прежде, освобожусь, но не знал. Состояние духовного сна приводит в наше состояние незнания. И самого страшного – незнание, что Господь отступил. Саул тоже когда-то пережил состояние, не знал, что Господь отступил. Не знал. И причина тоже была – грех, непослушание. Поэтому постепенное заигрывание с грехом, с миром не только обессилило когда-то Самсона, но оно способно обессилить и тебя, и меня. В этом нет категории. Нет. Третий сон. Хорошо нам известный случай из жизни нашего Господа Иисуса Христа, Гефсиманский сад. Тогда говорит им Иисус, 26 глава, 38 стих, 37. «И взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И, отойдя немного, упал на лицо свое, молился и говорил: Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. И приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Вы знаете, тоже удивительная история сна учеников. Дело в том, что перед этим Петр клялся и божился и говорил: «Если кто, но я за тебя что сделаю? Умру». Вы знаете, наше «я» приводит нас к небодрствованию. И вот это состояние небодрствования привело и учеников. Да, мы скажем, устали весь день люди. Перед этим была совершена трапеза Господня. Люди, все, что было связано со Христом в этот период времени, его исповедание, если можно так сказать, открытие своего сердца, что ему предстоит умереть, пострадать, умереть и воскреснуть третий день. Вопросы, все то, что говорила мать сыновей Завидеевых, все это, знаете, вот собрать вот в одно целое, вот ту информацию, которую получили все они, к концу дня они были уставшие. И когда прозвучала просьба, конечно, они ответили: да, конечно, учитель, здесь не написано, мы можем представить, да, конечно, учитель, как же, помолимся. Братья и сестры, прости нас, Господь, что когда мы даем обет, если мы его не исполняем, то мы засыпаем. Я несколько раз ловил себя на мысли, когда подходят некоторые и просят: вы помолитесь за меня. И я говорю обычно: да, обязательно. Но если я не записал то, кто мне сказал и о чем, я сколько раз ловил себя на том, что я забыл. Я не пободрствовал. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Удивительно то, что во всех этих снах есть одно общее. Общее побуждение Духа Святого ко всем мужам Божьим и дочерям Божьим: бодрствуйте, ибо вы не знаете ни дня, ни часа, когда придет Господин. И удивительно, что и притча о десяти девах заканчиваются этими словами «бодрствуйте». Слова «жених замедлил» фактически не говорят о замедлении самого пришествия нашего Господа Иисуса Христа, но они указывают на состояние церкви на момент пришествия. Петр писал во втором послании, когда кто-то задавал вопросы ученикам, ну когда придет Христос, ну когда исполнится его обещание, что все ничего, все идет и идет, ничего не меняется. А Петр говорит, да, но не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но что? Долготерпит нас. Не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, говорит 3 глава 2 послания Петра, 9 стих. То задремали все и уснули, характеризует не, знаете, такое, как бы сказать, мало захватывающее состояние нашего внутреннего человека. Нет, это время, это характеризует эпоху, время. На протяжении 2000 лет, посмотрите историю церкви, почитайте, как именно первые христиане ждали их Господа. Книга «Деяния апостолов», послание фессалоникийцам, ефесянам, все задавали вопросы, когда он придет. И получали какой ответ? Кто скажет? Скоро. Слышите? Скоро. Скоро, книга Откровения говорит, скоро, все гряду скоро. Она заканчивается этими словами. Но проходили столетия, и Христос не приходил. Верующие пристально всматривались в это скоро, бодрствовали, ожидали, и мы знаем из истории церкви, сколько было крайностей на этот счет. Продавали имения свои, выходили в определенные места, назначали дни и часы, а он не приходил, и тогда меняли эти пророки, ложные пророки, время прихода. И сколько было разочарований в народе Божьем. История говорит, очень много, очень много. Потому что пошли не за Духом Писания, а за человеком. И вот мы с вами, многие здесь находящиеся, застали 20 век, век стремительных событий на земле. Если посмотреть вообще второй век нашей эры, или вернее 20 век, простите, нашей эры, то он сильно отличается от веков предыдущих в своем развитии, в своем стремительном развитии, в своем стремительном падении человечества. Наступил уже 21 век, уже заканчивается 17-й год 21 века, первого столетия, а Христос все еще не пришел. Ожидание не затянулось, нет-нет, но ожидание вызывает усталость и апатию. Смотрите, здесь сказано, и как жених замедлил, то задремали все и уснули. В церкви на самом деле начался какой-то расхолаживающий процесс засыпания верующих. Целые деноминации сегодня поддерживают однополые браки, а разводы, да уже, в общем-то, не придают никакого значения. И хотя пророчество сбывается, и Дух Святой свидетельствует, чтобы бодрствовали, однако из-за большого давления противных сил у членов церкви наблюдается состояние и усталости, и апатии, и бессилия. И вот от того они задремали, от того они все и уснули. И вот эти слова показывают, что к приходу Христа церковь окажется в очень трудном положении во всех отношениях. С одной стороны, не на нее со всей мощью обращаться или обрушиться оккультные силы с их чудесами, знамениями, чтобы обольщать, если возможно, избранных, и мы это видим сегодня. А с другой стороны, лжепророки и лжеучителя уже колеблют вечные принципы библейские. Колеблют именно библейские истины, соблазняя неутвержденных. И вот тогда сам по себе возникает ответ на заданный вопрос, так я сплю или нет? Братья и сестры, это не праздный вопрос. Нет, нет. но это вопрос нашего внутреннего контроля. И духовный сон, его можно подразумевать следующей характеристикой. Это то, когда член церкви не исполняет воли Божией. Смотрите, в Евангелии от Матфея, 7 глава, мы получаем ответ на наш вопрос. Здесь сказано, 22 стих 7 главы Матфея, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть, исполняющий волю Божию не спит, а неисполняющий уже заснул, уже заснул. Задремали все и уснули. Это состояние очень опасное, когда церковь, зная волю Божию, не исполняет ее. И от этого притупляется чувство не только ответственности, но и чувство опасности, нависшей над твоей или моей душой. Помилуй, Господи. Дремота и сон в церкви – это пассивность, которая может привести именно к отступлению. Братья и сестры, нам очень трудно признать, но мы живем в период отступления. Живем. Сколько еще Бог будет терпеть наше с вами отступление? Я включаю в себя все деноминации в это слово «церковь». Бог разделит, Бог ясно укажет и покажет. Дар рождения свыше – это первое свидетельство того, что я увидел Царство Небесное, что мне оно открылось, и посредством святого водного крещения я вхожу в Царство Небесное, становлюсь Детем Божиим. И сегодня, если сесть за стол богословский всем деноминациям, они не придут к общему решению или к общему согласию. Попытки в истории были. Будут ли еще? Посмотрим. Я думаю, что нашим детям и внукам, да и всем нам, мы стоим на пороге каких-то глобальных эсхатологических изменений. На этой неделе показали в одном из штатов Соединенных Штатов Америки было публичное как бы посвящение или желание людей принять этот электронный чип. И вот показывают какую-то организацию, это на известных каналах Америки, и люди видят это, как люди дают свое согласие на принятие этого чипа, на вживление его. Его устройство вмещается в рисовое зернышко. И вот идет какая-то, знаете, не полемика, а реклама как очередного йогурта. А что говорят? Хорошо. Так это ж поможет, в том, целое перечисление. И заканчивается на какой-то такой, знаете, юмористической ноте. Так что, нам всем следует это сделать? В экологии. В этом году ученые пришли к заключению, что исчезло 25% насекомых на Земле. А это уже катастрофа. Пернатому миру чем питаться? Как будут опыляться растения, растительный мир. Этот год характерен тем, что наблюдения показали, что в течение короткого времени в 64 местах Земли были громовые звуки, которые не поддаются объяснению, от чего. Самолет набирает скорость или пересекает это такое пространство, когда он, скорость должна быть, какой-то произойти взрыв технический. Говорят, нет, вроде испытаний не было. Ну что характерно, нарисовали даже карту, и на этой карте показано в различных местах Земли громовые звуки, ничем не объяснимые. В течение короткого какого-то времени, месяца или двух недель, В одном из континентов Земли было 120 тысяч молний. Говорят, никогда такого не было. Никогда такого не было. Ученые предрекают, они говорят, что, возможно, 2018 год будет годом особых изменений на планете в связи с тем, что что-то происходит с ней. В вопросах нравственности, да мы уже и не говорим, нам и так все видно. В вопросах богословия стыдно и говорить. Одна из деноминаций в Швеции предложила издать такой словарь, в котором именно священнослужитель во время литургии не будет употреблять слово «Господь» и «Он», потому что это будет обижать людей третьего пола. Это богословие, и это отступление. Можно много сегодня приводить подобных примеров, и все это говорит о том, что происходит отступление. И вы знаете, здесь нет запугивания, поймите меня правильно. Я думаю, что здесь стоит над чем думать и анализировать все то, что мы видим в окружающем мире, в состоянии церкви, общества. И предпоследнее. Вы знаете, в книге «Песни песней» оставлена очень поучительная параллель церкви нашего времени – взаимоотношения жениха и невесты, влюбленных. Пятая глава книги «Песни песней». Обратите внимание на текст. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночной влагою. Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его?» То есть ответ невесты. «Я вымыла ноги мои, как же мне марать их?» Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Мы засыпаем, а он зовет. «Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручки и замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Задремали все и уснули. И когда в полночь раздался крик «Вот жених идет!», все встали и стали поправлять свои светильники. Братья и сестры, голос жениха и состояние церкви, невесты, побуждает нас сегодня обратить особое духовное внимание на свое состояние. И помоги нам всем, Господь, чтобы все мы оказались готовыми. Здесь сказано, что не мудрые вошли на брачный пир. Здесь сказано, когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. То есть мы можем допустить мысль, что из неразумных кто-то успел купить масло, а у кого-то из мудрых вдруг закончилось масло. Мы допускаем мысль. Дух Святой оставляет нам право мыслить и смотреть вперед. Поэтому благослови нас, Господь, быть готовыми ко встрече с Ним, не зная ни дня, ни часа. Но я сплю, а сердце мое бодрствует. Аминь.